Я думаю, жарко под солнцем. И прогнозы таковы, что будет еще жарче становиться каждым годом. До 70 градусов в тени. Ну, увидим, всякое люди говорят. Но мы сегодня говорим о гармонии, так, чтобы было не жарко, не холодно, чтобы мы чувствовали себя хорошо в этом мире, нестабильном, двойственном, так он описывается, этот мир материальный, джагат. Джагат означает постоянно меняющийся. Меняется. Мы едва привыкаем к одним условиям, как меняется картина. Мы снова приспосабливаемся к новым условиям, снова меняется картина. Когда-то мы бегали, вот, дошкольный возраст, играли. И так мы жили. И вдруг настало время обучения. Нужно ходить в школу, нужно привыкать к новой дисциплине, к новому образу жизни. Потом мы заканчиваем школу, наконец. И нужно опять привыкать к самостоятельной жизни теперь, готовиться. Семья будет своя, дети, работа. Нужно уметь поддерживать себя в этом мире самому, быть самостоятельным. И видим, что в этом мире не так-то просто вот, поддерживать себя, жить, так сказать. Даже когда мы имеем какое-то знание, почему же так? Мы же получаем образование, получаем среднее образование, среднеспециальное образование, высшее образование у многих. Живем в больших городах, очень развитая цивилизация, и почему же все-таки все так вот нестабильно, все так беспокойно, столько стрессов, сложно как-то все-таки жить. С годами мы понимаем больше и больше, что накапливается много впечатлений тяжелых от жизни. Молодой человек, он выглядит как восклицательный знак, ходит прямо, его весь вид говорит, жизнь прекрасна. У меня все впереди, он верит в это будущее. Но старик, он выглядит так, спрашивает, почему же не так горька, столько было всего за спиной. Почему? Веда говорится, что это называется самскара, впечатление. Впечатление. Сегодня читал один стих Бхагаватам, там написано было, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем сотни или тысячи лет неосознанно, не обретая никакого позитивного опыта и смысла жизни. С одного мгновения опыта духовно начинается уже путь гармонии к совершенству. Как будто мы уже видим впереди маяк, мы еще не выбрались из этих своих заблуждений, сложностей, но уже видим, есть этот маяк, этот выход. Я вижу его уже. Как только вы видите или чувствуете его, воспринимаете, это называется йога. Есть связь. Все, есть контакт. Независимо от расстояния, если вы видите уже свое прибежище, вы считаете спасенным человеком. До этого момента мы блуждаем с вами в этом мире, ищем спасения интуитивно. Кто же спасет нас? Кто-то же должен прийти. Я же чувствую, должен кто-то прийти в мою жизнь. Чтобы моя жизнь стала нормальной, счастливой, кто же это будет? И женщина ищет мужчину, мужчина женщину, потом выясняется, что не тот мужчина, не та женщина, или почти не та. Что-то все-таки нужно еще, и так это продолжается. Где же найти эту гармонию? И веды объясняют, что гармония находится внутри человека. Сначала нужно познать гармонию внутри себя. Вот для этого нам даются эти силы внутренние. Я думаю, что мы с вами не видим глазами внутреннюю энергию, но мы знаем, что она есть. Например, я не вижу ум глазами, но я знаю, что он есть, потому что есть у меня. Я его ощущаю как-то по-другому внутри себя. Я мыслю, следовательно, я существую. Так Сократ говорил. То есть во мне есть мыслящая какая-то энергия, которую не видно глазами. Но веды говорят, не только мысли. Есть еще высшая энергия в нас. Будхи, разум. Это вообще отдельная тема, потому что постичь запредельные вещи, за пределами ума нужно только при помощи будхи. И вот что такое будхи, разум, сегодня загадка вообще. Ум, да, я могу в уме вычислять, как математические расчеты делать, запоминать что-то, чувствовать эмоции, желания в уме у меня. Все как будто в уме. Манас, ум. От этого слова манушья, человечество. Человек живет в уме, оказывается. В уме он видит будущее. В уме он помнит прошлое, размышляет. Но умом не может понять настоящий момент, уловить. Есть ли счастье сейчас? Нет. А когда? В будущем будет. Это манушья называется, человек. Он устроен, что живет в неких таких грезах умственных. Воображение очень могущественное. И сила желания, к счастью, очень сильная. Включаясь с воображением, я уже построил свою будущую жизнь в хорошем доме, с большими деньгами, с красивой женой, с послушными детьми. Есть такая притча, мечта горшечника называется. Ну, горшечник, он же немного зарабатывает. Он из глины делает горшки, на солнце высушивает, и там очень дешево их продает, и как-то там сводит концы с концами. Но он мечтает, он же манушья. А что, если я сделаю, например, сегодня не 10 горшков, а 100? Он сразу начинает размышлять. Здорово, 100 горшков. Если их продам за 10 рупий каждый, ну, в нашем эквиваленте, скажем, за, ну, сколько? Да 1000, ну, вы даете. Вот это московские цены у вас вообще. О-хо-хо. Какой-то горшок за 1000 рублей, простите. Ну, ладно, пусть будет по-вашему. 1000 на 100. Это будет сколько? Кто умеет считать? У него дух перехватило. 100 000, ну, для Москвы не так много, но это уже что-то. И он мечтает, он, у него уже энтузиазм, он уже горшки делает с такой решимостью. И вдруг он думает, а что, если я сделаю 200 горшков и продам за 2000 каждый? И так с каждыми мыслями у него увеличивается капитал, понимаете, он такой же, уже вообразил, у меня будет большой дом, у меня будет, конечно, жена будет красивая, я же буду богатый, у меня будет хорошая жена, послушная. А если не будет меня слушать, я как дам, и разбил горшок. И расплакался, я, видимо, так никогда не стану богатым. Мы мечтаем, называется мечта горшечника. Мечтаем о будущем. Поэтому нужен будхи. Нужно действие к этому будущему. Не так, как у Гоголя, Манилов, да? А что, душенька, не построит ли нам вот мост прямо с нашей деревни до Санкт-Петербурга? Он мечтает так. Да-да-да, ну а как это сделать практически? Разум давайте подключим. Что можем практически сделать в своей жизни? Стать миллионерами все? Нет. Стать счастливыми в семейной жизни? Обязательно. Судьба это решает. Мы не знаем. Мы не знаем, что будет с нами через день, через два, даже через секунду не знаем, честно. Нам отпущено какое-то время судьбы и такие законы, знаете, твердые, незыблемые, их не сдвинуть с места ни на градус вообще нашей жизни. Тогда к чему мы стремимся? Что мы добьемся? Ага. Нужно стать счастливым человеком, успеть за это время. Вот за это отпущенное время должны познать настоящее счастье. И отсюда будет зависеть наше вечное будущее для души, на джайте, мариаты, вакадачи. Не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не рождалась, не умирала. Удивительная философия жизни. Янти дева врата дева. Питри янти, питри врата. Бутани янти, бути джа. Янти мати джино пимам. Бхагавад-гита. Самое сокровенное знание. Текст. Слушайте, старый, древний. Санскрит. 5000 лет с лишним. О чем Кришна говорит Арджуне? Если ты поклоняешься полубогам, ты развиваешь качество полубогов. И после смерти идешь к полубогам. Если ты поклоняешься предкам, ты развиваешь качество своих предков и отправляешься после смерти к предкам. Если ты поклоняешься призракам, духам и привидениям, как черной магии, ты родишься среди этих существ. А если поклоняешься Богу, идешь к Богу. То есть разум выбирает направление мысли, направление деятельности и направление речи. Три энергии очень могущественные. При помощи только одной речи можно достичь совершенства. При помощи деятельности и сознать ее направление можно достичь совершенства. Особенно при помощи мысли можно достичь совершенства. Называется йога. Йога начинается с каких-то вот внешних упражнений, но на самом деле она работает с умом, с мыслью. Остановить все бесполезные вот эти мечтательные мысли, задача йоги. Все наши фантазии, все эти планы, которые мы надумали и придумали, которые никогда не сбываются, как мы хотим. Иллюзорные планы. Иллюзия в уме находится человек. Остановить нужно это, и откроется реальность. Эти планы, несбыточные мечты сравниваются с дующим ветром над поверхностью озера ума, который волнует эти вот поверхности ума, и ум не может отразить реальность, не может увидеть реальность, какая она есть на самом деле. Остановка. И озеро гладкое. И мы просто при помощи ума начинаем видеть, что это за окружающая действительность оказывается. Я такого не мог даже предположить. Оказывается, все, что здесь делает каждый человек, это только лишь формирует новое себе будущее тело. А я думал, я зарабатываю, накапливаю капитал, что-то приобретаю, кем-то становлюсь. А оказывается, я просто формирую новое тело. Ям яма пис маран баван. Тяджаты анти калеврам. Там там ивати каунтая садатат баба бавита. Восьмая глава Бхагавадгиты. Достижение Всевышнего. Как достигается? Йога, ум, саттари, самадхи. Ум нужно направить полностью в эту сторону и достигается. О чем думаешь момент ухода из этого мира? Это начало следующей жизни. Это не конец, это начало. Так же, как детство кончается, это не конец, начинается юность. Тело другое. Юность заканчивается, не конец, не наступает, начинается зрелость. И так далее. И даже после смерти тела, смерти тела начинается новое существование. Но куда мы пойдем? Зависит от высоты мысли. Энергия тонкого тела сильнее, она формирует физическое тело. Даже прижизненно формирует физическое тело. Сейчас прям. Наши мысли определяют состав крови. Так тонко устроено все. Вы испугались. Адреналин. В ту же секунду он взялся. Откуда он взялся, адреналин? Пожалуйста. Выработался. Как? От состояния ума. Вы влюбились. Я всегда привожу этот пример, что меня сам удивился, когда мне сказали химики. На кафедре химии, химики знают, формула любви, С8H12, азот. Влюбленный человек вырабатывает этот наркотик в крови. Ходит под этим делом. Ему не нужно пить, что-то там выкуривать, он влюблен, и все, ему самодостаточно становится, у него в крови наполнено вот это вещество. Так что, девушки, если кто-то вам признается в любви, пусть справку принесет. На анализ крови отправляйте, и там подтвердится, серьезно говорю, влюблен по-настоящему. Только вот в кого, в вас или не вас, еще нужно точно это вот выяснить. То есть нужно расследовать. И, конечно, мы счастье, гармонию обычно связываем с любовью в конечном итоге. Любовь — это природа души. Ее нельзя искать. Нужно очистить, она уже есть. В каждом живом существе, в сердце каждого человека дремлет эта великая божественная любовь. Так описано, она есть там. И многие уже пробудили ее. Многие в прошлом, люди, идущие этим путем духовным, пробудили эту неземную любовь, могущественную любовь. И думая о Боге, они ушли, покинули мир самсары. Рождение и смерти. Смерти нет, говорится в ведах, есть страх смерти. Это разные вещи вообще. Все, что мы о смерти знаем, это только страх. А знаний-то нет никаких. На самом деле не существует такое понятие, как смерть. Мертвое не умирает, живое тоже не умирает. И мертвое никогда не оживает. Тело — это мертво и сейчас. Там просто есть жизненная сила, бессмертная жизненная сила. Вот. Управлять этой бессмертной жизненной силой нужно освободиться от привязанности к этому телу. Если говорится, Бог дает каждому тело, и насекомому, и животному, и человеку, он обеспечивает этими телами, пожалуйста, мы рождаемся по законам природы, по законам Бога, да, все это происходит. Но если Бог лично обратится к любому живому существу и попросит, дай мне это тело обратно, никто не отдаст. Ни за какие деньги вообще. Не согласиться. Поэтому что происходит? Приходит смерть, насильно забирает. Пошел вон отсюда. Сначала говорит, ну все, пойдем. Говорит, не пойду. Пойдем, время. Не пойду. Пошел вон отсюда. Вот так грубо, понимаете, это ужасно. И в Гите говорится, это зло для души так. Так испытывать такие вещи. Зло для души. Это неестественно. Смерть придумана умом через страх. Мы не знаем, что это такое. На самом деле, смерть — это забвение. Дается пример, каждую ночь мы забываем об этом теле во сне. Каждую ночь мы в другом теле пребываем. Так мы этот опыт имеем. Если исследовать все эти фазы сна, мы увидим всю картину, на самом деле, что я к этому телу не имею никакого отношения. Я пребываю по каким-то странным обстоятельствам и не могу понять, как я попал сюда и как выйти отсюда. Когда вот муха залетает в форточку, а потом бьется о стекло, пока не погибнет. Не может выйти. Рядом выход. Но она не может, не хватает разума. И вот как войти в эту среду, скажем, как войти в алкоголизм, как войти в наркоманию, как войти в чувственное наслаждение, как войти в гнев, как войти в зависть, как войти в обиды, мы знаем, а как вот выйти оттуда, не знаем. Это нужна мантра. Ум нужно очистить от всех этих вещей, с которыми мы живем, как с самскарами, которые нас отягощают, и мы стареем от них. Впечатления жизни накапливаются тяжелые. Мантраете. Траете значит освобождение ума. И, конечно, много мантр есть, но особенно выделяется в наш век, рекомендована Маха мантра. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То, что мы делали сегодня с вами, это коллективная медитация называется. Это не шоу, это не просто развлечение, это йога. К этому можно отнестись очень серьезно по этой практике. Но она радостна очень. Она пробуждает эту любовь и счастье духовную. И знаете, я вам скажу один секрет сегодня, ладно? Если на то пошло. Для Москвы только. Все. Ой, забыл, о чем хотел сказать. Секрет забыл, да. Да. Ладно, скажу, хорошо. Мы знаем, мы верим уже во многое, мы читаем, информация доступна, сейчас открыто все, что хотите. О Боге, о душе, о йоге. Что-то уже слышали, знаем, и немало. В сравнении с тем, что когда я начинал 40 лет почти назад, постсоветское общество, мы ничего не знали о душе вообще. Вообще понятия не имели, что такое душа и сверхдуша и так далее. Или священные книги. Сегодня, пожалуйста, легко. Но мой вопрос, если мы так много знаем сегодня, и мы действительно много знаем, то почему мы не можем улучшить хотя бы свою жизнь, жизнь своих близких и своей семьи? Или хотя бы свою жизнь улучшить, сделать ее совершенно счастливой? Вопрос. При таком количестве знаний, почему мы не можем это сделать? Есть секреты. Есть секреты. Потому что продолжаем жить для себя. Это называется продолжение материального существования. Пока живем для себя, просто продолжаем материальное существование. Рождение, смерть, родившийся, умрет, умеешь, рождается заново, умрет, рождается в разных формах жизни. И мы ничего не помним. Мы ничего не понимаем, откуда мы, куда идем вообще. Вот мы здесь просто зарабатываем себе на старость, на лекарства. И думаешь, жизнь успешность, у меня есть какие-то деньги на лекарства и на похороны. Ну, серьезно. Серьезно, может быть, мы забываем в этой рутине, да, это наш захватывает это вот вся жизнь, понимаете? Все так живут, понимаете? Это сложно посмотреть иначе на жизнь, вообще как-то трудно посмотреть. Но с другой стороны, очень просто. Ман-мана бхава ман-бхакто. Матьяджи мам намаскуру, мамава, шьяси саттям те, прати джене, прийди в семье. Бог говорит, Бхагавадгите, думай обо мне, не о себе. Вообще об этом не нужно о себе думать. Думай обо мне, мысли пусть будут твои совершенные, думай об абсолютной истине. Стань моим преданным. Предайся истине и красоте.
Да, ты должен услышать об этом, почувствовать это при помощи йоги, соприкоснуться с этим. Красоте легко предаться. Истине легко предаться. Лжи мы не хотим предаваться. Безобразию мы не хотим предаваться. Но здесь говорится, предайся истине, предайся прекрасному. Думай об этом. Поклоняйся этим возвышенным этим духовным предметам. Богу, божественным. И будешь жить со мной, будешь в этой красоте находиться. То есть ты должен действовать. А не просто считать себя образованным современным человеком. На самом деле, честно говоря, мы сегодня с вами не прогрессируем согласно ведическим текстам, а деградируем. Информация — это не прогресс, технология — это не прогресс, это прогресс технологий. Духовный прогресс — это качества человеческие, возвышенные духовные качества. Мудрость, любовь — вот они, человеческие качества, их так много прекрасных качеств, которые скрыты в нашем сердце. И как же быть, они покрыты этим слоем наших самскар, наших вот удач, неудач, друзей, врагов, вот этой драмы, жизни, конкуренции, лжи, предательства, все что угодно, все вперемешку. Мантра, мантра, мантра. Устрани все это из ума. Перестань думать об этом. Думай о прекрасном. Думай о Боге, будешь жить с Богом. И как? Через служение. Деятельность должна быть служением Богу. Где богатство ваше, там и сердце ваше, говорится. Делай что-то. Не для себя, делай для Бога. Это искусство. Этому нужно учиться у духовного учителя. Называется ягья. Это искусство деятельности очень высокое. Как свою жизнь превратить в прекрасную жертву? Она же все равно временная. Так давай я это сделаю красиво. С возвышенными мыслями и с огромной пользой для всех живых, живущих в этом мире. Что я после себя оставлю в этой жизни, вот я должен думать об этом. И если каждый человек, или почти каждый, начнет думать о благе полного целого, представьте, насколько изменится мир. А? Непредсказуемо, невоображаемо изменится мир, как говорят великие вот предсказатели святые, что вот это время, начало Золотого века называется, и процветание будет неслыханное, они говорят, неслыханное процветание, когда люди встанут на духовный путь практически. Не умозрительно, я верю, верю, а практически начнут действовать в этом направлении. То есть пробуждаться начнет душа, душа начнет действовать. Сейчас она бездействует, она грезит при помощи ума, воображает что-то о своем будущем и прошлом. Брама, Будда, Прасанна, Атмана, Шаситина, Кангша, Ти, Самах, Сарвеша, Бутишу, Ман, Бхактим, Лапате, Парам. 18 глава Бхагавадгиты. Брама, Будда, этот уровень духовный, Брама, Будда, где вот живет душа, его сопутствует Прасанна, Атма, сильная, глубочайшая радость, Прасанна, Атма. На Шачати, на Кангшати, больше он не скорбит о прошлых потерях, и ничего не жаждет в этом мире вообще. Сама Сарвешу Бхутишу видит все живые существа равными. Одинаково уважает любое живое существо. Я этому научился в Индии немножко. В Индии, если вы пытаетесь сорвать фрукт или цветок с дерева ночью, поздно вечером, скажут, не трогай, оно спит сейчас. Сейчас не надо беспокоиться. А-а-а. Я думаю, вот это сознание. Вот этот человек, вот он понимает жизнь. Этому можно учиться. Самах Сарвешу Бхутишу. Не так, что мы заботимся о человеке, а животных на бойню отправляем. Это не Самах Сарвешу. Это человек, не познавший Брахман, не познавший Дух. Он живет в иллюзии, что за счет кого-то я могу быть счастливым. Убивая кого-то, я могу спасти свою жизнь. Он так думает. Не, а как же карма? Убиваешь, будешь убитым. Отсюда эти эпидемии, все эти проблемы в обществе. Почему? Потому что есть насилие даже в мирное время. Десятки миллионов абортов в год сегодня в мире. Это мирное время, дорогие мои. Это мирное время называется. И сколько миллионов голов животных забивается ежедневно? Я больше не буду эту тему развивать. То есть есть причина, следствие. Нужно учитывать.
Матпхактим лапхете парам. И вот с этого уровня сознания, матпхактим лапхете парам, начинается любовь к Богу. Только начинается. Не так, что я в невежестве, я сразу же хочу любви к Богу. Это эгоистично. Сначала нужно очищение. Сначала нужно принять практику духовную, деятельность духовную, которая начинается очень просто. Очень просто, дорогие мои. Просто нужно начать повторять имена Бога. Кто какие хочет, не обязательно махамантру, это не навязывается, но так много имен. Здесь повторяется Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. В христианской традиции тоже повторяется, в мусульманской традиции тоже повторяется. Это нужно практиковать. Это нужно делать. Кто сколько может от всего сердца. Как говорится в Библии, не произноси в суе имя Бога. Будешь наказан, говорится. Это нужно говорить серьезно и внимательно. С почтением. И когда человек медитирует на имена божественные, в нем развиваются все божественные качества. Это уже проявление души как таковой. Можем ее увидеть таким образом. Это мои несколько слов. Я передаю микрофон сейчас. Чутатан Прабху тоже что-то скажет сегодня.
Я все думаю о мечте горшочника все-таки. Кто же виноват, что он разбил горшок-то? Жена, которая его разозлила? Или что?
Воображение. Он подумал, что жена должна быть послушная, а потом подумал, а вдруг не будет слушной, тогда и разбил горшок.
У нас же здесь остров мечты тоже так совпало, или не знаю. Намо Вишну Падая Кришна Бриштая Бутале Шимати Бхакти Виданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Врачарине Нирвишеша Шуньявади Паштятяде Шатарине. Спасибо, да, прекрасные примеры, очень яркие. Ищем покой, медитация, направленная внутрь. Да, медитация, направленная внутрь, и было уже сказано, что в этот век, век Кали, беспокойный век достаточно, дан прекрасный способ. Калир доша нидхера джан астека магадгуна киртанатева кришна сяв. Воспевание святых имен, разные традиции существуют. Но вот здесь как раз я хотел бы поговорить об искусстве, как воспевать, искусстве медитации. Было сказано, что да, нельзя повторять имя Бога в суе. О чем это говорится? Это очень важный момент. И на самом деле медитация — это возможность, умение сосредоточиться на чем-то, какой-то промежуток времени. То есть необходимо попасть в некий поток. Только тогда произойдет какая-то трансформация. Если мы просто получили информацию, знаете, как эта пчела, которая летала вокруг банки с медом, она летала, жужжала. Но если мы мед не попробуем, не откроем его, даже изучим этикетку очень тщательно, вот, то мы не приобретем опыт. А духовная жизнь, друзья мои, это опыт. Вера в Бога — это непосредственный опыт общения с Верховной Личностью, которая находится в сердце каждого. И вот этот поток медитации, в йога-судрах говорится, что даже если на 12 секунд, вы смотрите, сосредоточиться, 12 секунд — это уже достаточно. Нам кажется, что такое 12 секунд? Но мы даже не замечаем, как ум постоянно бегает. Как во время лекции вы могли подумать обо многих вещах. Ум уже где-то звук какой-то, свет, жарко, холодно. Все время ум отвлекается, куда-то бегает. Нет, друзья мои, сосредоточиться 12 секунд, чтобы за эти 12 секунд никакие другие мысли они не мешали и не проявлялись в уме. Потом она увеличивается, этот процесс 12, да, дхьяна, дхарана. Дхарана — это когда вы уже больше 2 минут можете на чем-то сосредоточиться. И в конце концов самадхи — погружение в этот постоянный удивительный поток. Мы сегодня говорили о прошлом, о будущем. Но где это настоящее? Оно всегда в самадхи. Потому что в этом состоянии влияние вот этого потока времени, оно не влияет на сознание, на душу. И душа может проявить вот эти свои божественные удивительные качества. И кто-то может сказать, ну теперь все понятно, да, вот есть всякие законы йоги, там пранаяма, есть какие-то методы. Знаете, как дыхание, правда ведь, заметили, оно очень сильно влияет на наше сознание. И наоборот, если вы вышли, например, когда человек гневается, ему говорят, выдохни, выдохни, успокойся. Вот эти воздушные потоки, они возбуждают ум, и также они его успокаивают. Поэтому йоги, великие йоги, да, после того, как они осознали, что такое асана, правильная поза медитации, потому что если нам усидеть, даже если 20-30 минут тяжело, то колени затекают, тоже спина побаливает, да, а тут еще надо дышать правильно. Они владеют этим искусством пранаямы, успокоения ума. Но в конце концов, мало просто механически заниматься этой практикой, поскольку любовь, о которой сегодня мы говорили, да, это живое состояние, это соприкосновение с живой личностью. Нужно войти и в эти отношения с живой личностью. И здесь есть небольшой секрет. Раз уж секреты разрешено сегодня, ну, для Москвы только сказали, что поделать. Есть небольшой секрет. Есть одна притча, она мне очень нравится. Есть удивительная книга Упадхьяяна Упадеши. Это поучительные истории. Шива Бхакти Сиддханта Сарасвати, великий святой прошлого, он записал эти смешные истории, но у каждой смешной истории есть поучительный какой-то смысл. И он рассказывал об одном человеке, земле, знаете, такой человек, вот он решил просто увидеть солнце ночью. Ну вот дай подумаю. И нашли же люди, которые сказали, мы знаем еще способы, методы, нужно просто принести побольше светильников, побольше лампад зажечь, побольше огня. И наконец-то мы где-то солнце ночью найдем. Сейчас просто темно ночью, солнце не видно, но если мы включим побольше света, солнце появится. И они всю ночь старались, но наконец какой-то человек шел мимо, и он сказал, друзья мои, солнце войдет утром, вы не можете увидеть солнце ночью. Здесь то же самое, мы можем овладеть разными техниками. Сейчас очень много школ медитации, много школ йоги, но процесс воссоединения с Верховным, да, или процесс наполнения счастьем, он не механический, друзья мои. Есть хорошие, конечно, русские слова, такие как откровение, молитва. Вот он наполнен вот этим желанием, откровением и молитвой. Солнце встает, когда ему захочется. И когда только солнце встает, что происходит? Все становится сразу очевидно, видно, это понятно. Здесь иллюзия, здесь тьма. В темной комнате ничего не видно. Это не шигуны природы, вот эта страсть, невежество. Они постоянно окутывают сознание, человек как белка в колесе, бьется, как эта муха. Сегодня мы говорили об этой мухе. Я помню, вы также рассказывали свой опыт, что птичка залетела. Однажды к вам в окно залетела птица, в Индии, по-моему, да, это было, в Вриндаване. И она не могла, хотя выход открыт был, но она в страхе билась просто в окно. Еще не давала себя спасти. Когда пытались поймать эту птичку, выпустить, она не соглашалась. Что вы ко мне пристаете? Проповедуете тут мне? Я тут сама знаю, где выход. Бам, опять очередной раз ударилась. Конечно, да, необходима помощь того, кто знает, где выход. Тот, кто сам ходит туда-сюда. Кто знает, где свобода, где настоящее счастье, любовь. Это духовный учитель. И духовный учитель учит нас этому искусству любви именно. Поэтому вот это сосредоточение не должно быть механическое, но оно очень важно, друзья мои. В духовной практике вот этот ум наполнен самскарами, различными впечатлениями. Прекрасный пример про молодого человека, восклицательный знак. И уже в возрасте, уже восклицаний не так много. Одни какие-то сожаления, какой-то груз накопленных стрессов. Вот. А что же делать? Нужно очиститься от этих самскар, от этих впечатлений, которые, знаете, это просто наслоение, это просто пыль на зеркале ума. Нужно просто же, мы же убираем, да, чистим комнату. Зеркало тоже пыль стираем. Зеркало ума необходимо стирать пыль. Иначе она накапливается. Она накапливается, накапливается, вот те обиды, эмоции, сколько всяких вещей накапливается. Поэтому веды говорят, пожалуйста, очень внимательно это делай, повторяйся ты имена, старайся, но внимательно, не в суе. Удели этому особое время. Поэтому обычно в духовной практике, хотя нет строгих правил, предписаний, когда это можно делать всегда, рекомендуется утренние часы посвящать духовной практике. Днем вы все социально активные люди, работа, семья, учеба, много всяких социальных вещей. Вечером пришли тоже не сразу в холодильник бежать, смотреть что-то. Нужно успокоиться, успокоить свой ум. И вот в этом спокойном, знаете, как вот озеро, да, озеро, гладкое, чистое, спокойное озеро, да, когда вода прозрачна, все становится четко, ясно видно. И Прабхупада объясняет, есть гуна благости. Представьте, что вот эта темная комната, она, там нет света, и вдруг прорубили окошко. Это еще не, сам, не само солнце, не трансцендентное знание, но свет какой-то проходит. Вот уже окошко прорубили, уже видно, куда двигаться, куда идти. Поэтому предполагается, что вначале мы осознаем, поймем, что такое благость, чтобы избавиться от этих гун, страсти и невежества, жадность, зависть, гнев, вожделение, постоянно мучают сердце человека. Благость, спокойнее, спокойное, умиротворенное сознание, чистое состояние сердца, в нем само пробуждается вот это счастье и любовь. Все время, за которым мы бегаем, бегаем, нужно просто, оказывается, успокоить ум. Успокоить ум. Поэтому, друзья мои, очень важно практиковать, но делать это качественно, потому что просто набор информации, оказывается, не поможет в жизни. Философия становится полезной, когда она приносит счастье. Согласитесь. Очень многие люди, как Арджуна, он говорит, я, говорит, все знаю, Кришна, все знаю, но страдаю. Руки трясутся, ноги подкашиваются, лук выпадают. Хотя я все знаю, я такой умный. И Кришна ему сразу говорит, о да, речи умные у тебя, речи. Но где счастье? Посмотри. Поэтому, друзья мои, с сегодняшнего дня кто-то практикует уже много лет, я смотрю, лица старые. Сегодня поразительно, я встретил одну женщину, не знаю, здесь она или нет. Она была на этом программе, вот на острове, Саду Прабу, по вашей, все, так сказать, милости, вы тут организовываете, да, тем благодарны. Она приходила в прошлом году, тоже на лекцию, на программу, потом взяла книги и уже вот участвует в всевозможных ретритах, в практиках духовных. И я даже ее не узнал, потому что это абсолютно другой человек, чем был год назад. Личность та же. Но когда с зеркала убирается пыль, знаете, как мы узнаем друг друга в духовном мире? По глазам. Потому что глаза — это и есть зеркало души. Глаза и есть зеркало души. И если ум чистый, вот эта любовь, естественно, состояние счастья, она просто сочится из глаз. Поэтому вот у нас такая практика. Мы оставим немного времени на вопросы. Я смотрю, ребята подносят вот книги, книги о мудрецов, книги о философии, там и Бхагавад-гита. Я так понял, они здесь его поставят. И если мы попросим Чайтанья Чандра Прабху, он, может быть, подпишет несколько книг после уже нашей лекции. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, вопросы, актуальные для вас какие-то темы, задавайте. Да, если, может, вдруг у нас микрофон есть на этот случай, предусмотрен радиомикрофон. Или можно громко говорить, пока несут. Вот.
Есть микрофон, только единственное, у нас тут очень много одухотворенных людей, но есть также простые смертные, такие как я, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы по возможности по-русски, без санскрита.
Для простых смертных. А для сложных смертных со санскритом. Мы будем переводить, не волнуйтесь. Для тебя специально.
Я хотела такой вопрос задать. Вы сказали о том, что Махарадж, что все боятся смерти, и надо думать о боли. Как недавно Вацлав Прабху сказал такую вещь, когда ты очень сильно болеешь и приближаешься к смерти, разум очень сильно отключается, в этот момент о боли думать совершенно не хочется. Но как же сделать так, чтобы в этот момент все-таки вспомнить о боли? Спасибо большое.
Есть два вида славной смерти. Это смерть на поле боя ради, когда человек отдает жизнь в исполнении долга воинского. И это славная смерть. Он идет выше обязательно. Это очищает, такое действие очищает душу сильно. И второй вид смерти — это смерть в йогическом трансе. Все остальные виды смерти не считаются какими-то важными, славными, обычные такие. Биологическая смерть называется. И с биологической точки зрения это так, что можно потерять сознание, можно вообще отключиться, да? Но с духовной точки зрения человек не забывает Бога. Мы видим, что даже книга у нас такая издана, «Последний экзамен» называется, да, где вот были опубликованы описания ухода практикующих преданных на глазах у родственников или других, вот эти моменты ухода. Даже теряя сознание, они произносят имена Бога. Это память глубже. Есть два вида памяти. Если вы откроете Бхагавад-гиту, где описывается, где Кришна говорит, я память, изящная речь, рассудительность. И вот там есть комментарий о памяти. Есть два вида памяти. Есть память, которая запоминает информацию. И есть память, которая понимает смысл. Вот если вы поняли смысл глубоко, вы это запомнили, можете своими словами пересказать без искажения. Это настоящая память. То есть вот эта мантра, о которой мы говорим, маха-мантра, она проникает, минуя ментальную оболочку, оболочку даже будхи, а даже оболочку эго, внутрь, в глубину самую. То есть эту суть мы помним как самадхи, как экстатическая любовь к Богу. Вы не можете это забыть, даже перевоплощаясь, это остается с вами. Если вы развили любовь, скажем, в этой жизни к Богу на 10%, то в следующей жизни вы начнете с 11%, даже будучи ребенком. Вы не потеряете это. Это плод неразрушимый. Все материально мы теряем полностью, оставляем здесь. Заново приходится идти в школу, изучать букварь, и работать, и накапливать снова деньги. Все остается здесь, полностью остается здесь. Но все духовное, что мы приобретаем, вот это вот пасмарана, мы не можем потерять. Не можем потерять.
Такой важный момент, что смерть — это же экзамен, последний экзамен, но до этого есть еще классы, вы проходите различные уроки, готовитесь, вот. Поэтому это важно, знаете, не откладывать. Ну, в конце вот стану старый уже, что делать нечего уже будет. Вот, уже справки никто не будет приносить, влюбленные эти, как сегодня. Тогда уже предамся Кришне. Вот если мы так думаем, то так, конечно, очень тяжело прогрессировать. Поэтому, как вот мы сказали, что это состояние, это не состояние тонкого тела, ума, памятование, это не то, что я сосредоточился. Это вот такое некое состояние влюбленности души, она естественно проявляется. Это опыт, ощущение, переживаний таких определенных. Если вы в течение жизни накапливаете вот такие духовные самскары, то это все произойдет естественно. Вот. Нельзя откладывать на потом. Духовный прогресс.
Замечено, что когда случается какая-то вот сложная ситуация в самолете, допустим, я однажды был в такой ситуации, которая напоминала катастрофу в салоне, и все кричали: «Мамочка!» Мы помним, да? Помним это прибежище каким-то образом, да? Внутриутробное прибежище помнят все, хотя, кажется, забыли.
Или как в фильме известном, когда подскользнулся на банановой корке, что ты скажешь? Хорошо, пожалуйста, вот, Максим.
Здравствуйте. Спасибо. Спасибо вам. У меня такой вопрос. Почему, зная, читая книги Прабхупады, в комментариях вы хорошо объясняете. Раз. Видимо, очень...
Да, нас индийские танцы глушат. Джимми.
Встать?
Нет, громко говори еще раз.
Вопрос в чем? Зная вот в этом мире то, что нет какого-то счастья, есть только, получается, страдания. И зная все это, все равно хочется наслаждаться. То есть я понимаю, что вот, ну, если я переем сейчас халау, мне будет очень плохо. Но я все равно ем. То есть это, знаете, такой синдром рыбы. Она захватила... И она все равно, как бы, ей наплевать на все, она будет дальше глотать. Почему такая тупость?
Это сила ума. Да. Вот почему нужна йога, почему нужно разум сделать сильнее. Ум знает. Если съесть, в Индии, допустим, если съесть 6 покор, то завтра будет проблема с печенью у всех. Температура поднимется, несварение будет. Ну, все это знают практически, кто в Индию едет. Но это настолько вкусно, и ум говорит: ну, одну же можно? Одну можно, да. И вы съедаете одну, нормально все, можно же еще одну? Можно. И вы же, в конце концов, съели все 6 покор.
6 раз по одной.
Вот, да, по одной, да. А уже на следующий день утром разум говорит: зачем так много съел покор? Я начинаю понимать это утром почему-то. Это сила ума. Поэтому здесь говорится, что мы наслаждаемся страданиями. Это сила ума. Даже, говорится, в аду живое существо умудряется наслаждаться чем-то. Вот это сила ума, сильнейшая сила ума, он вот так сориентирован на наслаждение. Есть извращенное наслаждение, но вот это вот все ум действует. И ум нужно остановить, тогда будет понятно, что материальная среда, она не предназначена для счастья. Счастье духовно, то есть я и есть частица счастья. И вот это счастье, когда пробуждается уже не от ума, не от органов восприятия чувств, а из сердца, оно перекрывает всю эту двойственность приятного, неприятного, друг, враг, перекрывает с лихвой. Вы не видите этого. Просто не видите в этом сильном потоке счастья настоящего. Вы просто не замечаете этих проблем. Для вас одинаково. Честь, бесчестие, богатство, нищета, друг, враг. Вы не придаете этому золото или просто камень, не придаете этому значения. Совершенно по-другому видите окружающий мир. И вы видите, что все живые существа тоже духовные. И можете пробудить эту любовь в других. Если это пробужденное сознание у вас, вы можете пробудить у других это сделать. А если она не пробуждена, то ум, он очень силен, убеждает даже разум. Разум говорит, не ешь шесть покор. Но ты утром скажешь об этом. То есть ум, видите, может даже разум отстранить, он очень силен. Поэтому ум нужно учиться контролировать. Это звуками мантры мы начинаем это делать, звуками мантры. Хари Кришна Махамантра — это начало контроля ума, причем самый лучший способ сегодня в Веккале. Простой и действенный.
И в какой-то момент после контроля ума нужно получить другой вкус. Другой вкус, да? Зачем столько халавы есть? Вот, можно угостить других, например. Опять смотрите, я ем, я себе, мне любимому. Но на самом деле ум обретает умиротворение по-настоящему, когда он начинает заботиться о других. Это его и чистое состояние. Вот. Да, я себе одну покорку отложил тоже, возможно. Но остальные пять поделюсь с друзьями, и тогда ни сварения не будет. Если мы только начнем заботиться о других людях, брать ответственность. В ведической культуре есть такое слово «долг», например. Да? Мы берем ответственность за кого-то. И мать берет ответственность за своих детей, например. Да? Вот. Она уже не может просто так бегать, гулять, веселиться. У нее есть определенная ответственность. И вот эта ответственность она возвышает, но в конце концов она очищает и приносит другой вкус, высший. Парамдриштвам нивартате. Поэтому это путь, это практика. Эта практика, она не происходит иногда молниеносно. Нужно все-таки есть покоры какое-то время, по шесть даже. Вот. Потом пять, потом четыре. Вот, а потом все начинаете раздавать. Поэтому это просто вопрос практики. Динамика должна существовать определенная. Ничего страшного, если вдруг еще не ощущаем этого блаженства. И есть какие-то желания, которые... Знаете, вот вентилятор, да, вот он крутится. Даже если его из розетки вытаскивать, есть такая вещь — инерция всегда. Он уже не подпитывается, покор вам больше никто не дает. Ну вот шесть же выдали, вот. И по инерции мы все равно еще что-то будем делать. Не нужно сильно от этого беспокоиться. Еще вопрос, да, пожалуйста, есть время, вот даже там можно.
Падаете, вот духовные книги, и чем больше вот вникаюсь, чем более сосредоточеннее читаю, получается такая ситуация, что у меня потом вот после прочтения, после книг начинается вот в течение просто дня какая-то такая печаль, слезы, все мне нерадостно, то есть нет вообще вот этого счастья. Вот если просто механически, то ну все, так вот жизнь она идет спокойно, а как только начинаю вот действительно вот вникать, да, вот эти 12 секунд там и больше, то вообще жить невозможно просто от слез, от какой-то вот этой ужаса от этого. А где счастье-то?
То есть вы 12 секунд читаете, да?
Нет, больше 16 кругов, но я имею в виду не механически, а вот именно как бы проговариваю каждое святое имя. Ну, пытаюсь, по крайней мере. И вот чем больше я вникаю, чем больше в душу вкладываю в эту, тем вот в жизни в обыденной хуже становится. Именно психологически. Вот. Почему так?
Тяжело смотреть на окружающий мир становится или что?
Ну вообще, какое-то вот одиночество, печаль, слезы какие-то, как будто оторванность от чего-то, от кого-то. Вот, ну, невозможно, какая-то такая вот трепыхание вот это вот.
Я тоже, когда первый раз приехал в Вриндаван и вернулся потом снова в Россию, это была Москва, 90-й год, мы прилетели из Дели, пробыли где-то около месяца, наверное, в святом месте, где была интенсивная духовная практика, вот, та атмосфера, мы получили культурный шок очень глубокий вообще. За эти считанные какие-то недели мы полностью как бы переродились. Когда я приехал в Москву, помню, что я не хотел выходить из самолета. Я просто был настолько потрясен этой разницей. Я жене рассказал, приехал, рассказал, где-то примерно около месяца не хотел выходить из квартиры, смотреть ни на мир, ни на людей, ни на что. Потом жена полетела в следующем году, вот, и она вернулась тоже в Москву, а я был в Ленинграде тогда, в Петербурге. И она мне звонит и говорит: я прилетела, вот, встречай меня. Я быстро в аэропорт, покупаю билет, через час уже в Москве, такси, по адресу еду. На квартиру, где она остановилась вот после вылета, вот. Лежит моя жена на полу в саре, вот так вот. Счастливая. Загорает. Никогда такого не видел, чтобы она на полу лежала в саре вообще. Отдыхает, счастливая. Я говорю: ну что, поехали? Поехали. Спокойно, умиротворенно. И мы едем в метро, помню, на вокзал, чтобы поездом уже вернуться в ночь. И там инцидент в метро. Сидят, значит, молодые люди такие, ну, знаете, вот, свободные молодые люди, парни. И рядом пара стариков висит на поручни перед ними. И эти старики, они так довольно так злостно, ну, переживают и говорят, что вот такое вот неуважение, вот такая вот молодежь пошла, начинает все это высказывать. Ну, 90-е годы еще, знаете, была такая атмосфера очень, очень раздраженная. А те, значит, начинают огрызаться, оскорблять их тоже. Прямо на глазах это все у всех происходит, и никто не вмешивается. И начинается драка. Эта молодежь со стариками сцепилась, значит. А жена стоит в углу этого вагона и так смотрит. Просто глаза не вот так вот смотрит, как будто первый раз вообще видит все это. Что ты смотришь? Не смотри туда. Она говорит: я целый месяц не видела злых людей. Я думала, этого больше не будет никогда. Но это есть почему-то, это живет рядом. Достаточно вот просто повторить внимательно мантру, и вы увидите, что мир не соответствует нашим желаниям. Мы тут как белая ворона вообще. Тут никто мантру не повторяет, никто принципы не соблюдает. Все живут в иллюзии. Разве не так? И другая сторона, когда мы читаем книги, вот эти вот ачарьев именно, которые пронизаны опытом духовным, не просто вот эти мысли, да, мудрые, а опытом духовным, разоблачается ум наш. Я нахожу в себе вот эти вот иллюзорные вот эти привязанности, которые сам вот создаю искусственно для себя, вот и ради себя, вот это все в уме, знаете, я себя выделяю из всех окружающих, я себя всегда оправдываю, всегда прощаю, себя люблю. И вот это вот все, когда я читаю, это проходит в ум и вычищает все это, понимаете? Кто я на самом деле? Я не центр Вселенной. Я лишь частичка. Частичка Бога. То есть ко мне возвращается вот это вот адекватное мое сознание. Но как жить в этом сознании уже с окружающими людьми, это можно расстроить, это трудно. Поэтому нам нужно общение, несомненно. Прибежище какое-то должно быть. Духовная семья должна быть у каждого из нас.
Я бы вам, знаете, еще порекомендовал: не читайте одна, читайте с кем-то. Найдите компанию веселых людей. Вот. Какое-то общение. Ну или вместе потом плачьте хотя бы, знаете, как. Все веселее будет как-то вам немного. Чтобы не чувствовать вот это одиночество, что Прабхупада создал это общество, что люди могут общаться, дружить, знакомиться. Просто в центр нужно ставить не свои хотелки постоянные, не свою. Знаете, как в этом анекдоте. Здесь никто не думает вообще обо мне. Все только думают о себе, да, вот. Все эгоисты вообще. Никто не сотрудничает со мной. Любовь Прабхупада сказал, проявится в сотрудничестве. Что же вы со мной не сотрудничаете? Поэтому, может быть, найти где-то прибежище, какие-то бхакти врикши на махату, или какие-то просто в гости ходить. Вот иногда. Даже можно по телефону, по зуму сейчас, вот после пандемии, мы знаем, зум есть такая вещь. Вот. Все с ней познакомились. Поэтому, может быть, санкиртан — это когда мы вместе плачем по Кришне. Поэтому вот, не оставайтесь одинокой, найдите где-то прибежище в обществе вайшнавов.
Спасибо вам.
Давайте вот два, может, вопросика поставим, если там хотят.
Харе Кришна, мои почтительные поклоны. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что служение преданным, его преданным, ему нравится даже больше, чем служение ему самому. У меня вопрос, а в чем должно заключаться истинное служение преданным?
Шраванам киртанам вишно смарана пада севанам арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Это 9 процессов чистого преданного служения Богу. И шраванам, киртанам, смаранам — 3 первые самые главные процессы. Шраванам — это слушание о Боге. Киртанам — это повторение, прославление о Боге. И смаранам — памятование — это самадхи. Самадхи. То есть шраванам, киртанам. Киртанам считается лучшая часть, потому что там есть и шраванам, и смаранам. 3 процесса захватывает. Но киртана возможно, сатата, киртаянта, мама, это возможно только в обществе преданных. Это и есть служение преданным. Когда мы напоминаем друг другу о Боге и говорим, это и есть лучшее служение преданным.
Также в дополнение к этому можно еще вспомнить, что Шрила Рупа Госвами советует 6 видов любовных взаимоотношений, дадати пратигрихнати. Дарить дары, принимать дары. Это целое искусство, правда? Подарить человеку то, что ему понравится, не то, что мне нравится, или то, что все равно выкидывать. Есть такие подарки в Гуни Невежта. А что выкидывать? Хорошая вещь, давай им подарим. Вот. Учиться вот этой любви, давать дары, принимать дары. Открывать сердце. Также уметь выслушивать состояние другого человека, с которым вы развиваете отношения. И, естественно, угощать просадом. Приглашать себе в гости, вместе вкушать. Вот, и также самой ходить куда-то в гости. Это и есть служение. Вот, просто нужно делать, стараться это чисто и шраванам и киртанам поставить Кришну в центр.
То есть это обмен любовью между преданными и напоминание о Кришне, да? Получается, вот эти вот...
Это медитация. Mm-hmm. Скорее всего, это такое состояние. Вы входите в такое состояние, вы видите в каждом живом существе частичку Бога.
Во Вриндаване, прости.
Не-не, да, во Вриндаване.
Во Вриндаване однажды я ходил из храма на обед. Минут 15 по дороге нужно было ходить. Тоже 91-й год. Вот. И там на обочине сидел местный старик пожилой, бабаджи, их называют баба, или баба, бабаджи, так. Сидит, стул поставил и так смотрит на всех, кто проходит. И кто проходит, он говорит: «Джай Раде!» Прославляет Радхарани. Или Кришна говорит, или Хари Кришна говорит. И ему нужно ответить, сказать тоже «Джай Рады», и он довольный. Но однажды я иду расстроенный, что-то у меня какие-то проблемы были, там что-то у меня там не получалось, не помню. То ли со здоровьем что-то было. Иду, голова опущена, он мне «Джай Рады». Я думаю, ну какой «Джай Рады»? Мне, ну нет настроения. Иду дальше, он «Джай Рады». Я не отвечаю. Он «Джай Раде!» Я «Джай Раде!» Все, нормально идет. То есть все правила предписания сводятся к двум. Помнить Бога, раз. И второй, никогда не забывать. И вот преданные напоминают друг другу. Я вам скажу еще одну вещь. Послушайте, это из шастр. Это мне один браман в Индии рассказал. Он прочитал на санскрите, в шастрах написано, что если вы совершите аскезу, равную по времени жизни Вселенной, если вы берете эти знания по количеству равные объему Вселенной, если вы достигнете богатства, равные по весу Вселенной, то это будет 1/16 от того, что если кого-то свяжете с Богом. Просто напомните ему о Боге, чтобы он мог помнить Бога. 1/16 от того, что вы кого-то свяжете с Богом.
Настолько это важный принцип.
А вот сюда просит.
Харе Кришна, мои поклоны. У меня очень такой вопрос, меня волнует сильно. Насколько можно делиться своими озарениями, откровениями, вот, которые приходят во время духовной практики, потому что распирает от эмоций, от вот этих впечатлений, от реализации, хочется всем рассказать, со всеми поделиться.
Ну, рассказывай давай.
Нам парочку хотя бы расскажите сегодня.
Вдохнови нас, давай.
Я за 2 месяца успела столько обрести. У меня духовная уже сестра близкая появилась. Духовный, ну, человек, которого я вижу своим духовным учителем, как вот наставник уже. Полностью изменилось, ну, мироощущение. Я просто такое ощущение, что я всех люблю. Просто всех люблю. Даже если кто-то какие-то гадости там говорит, что-то делает. Ну, смотрю на них и думаю, жалко, надо вот как-то вот помочь тебе хочется. То есть нет такой агрессии в ответ, как было раньше. То есть это, ну, такой самый вот минимум. А так просто везде вижу Бога. Такое ощущение, что я немножко...
Даже солнышко, видите, стало светить ярче как-то в этот момент.
Вот это прям вот, ну, мне даже приснился на днях гуру. То есть он на меня посмотрел таким оценивающим взглядом, такой внимательный, как будто прям в душу. И потом так по взгляду было видно, что он, ну, так доволен остался. И прям вот вообще, ну, это вот, вот прям вот маленькая частичка, а так их очень много.
Ну, ты всех вдохновила. Но только будь осторожна, сокровенные вещи доверяй только близким. Близким.
Важно, чтобы человек, если мы делимся, он мог это тоже переварить, ваш экстаз.
Если тот, кто вам не завидует, это вам близкий. Тот, кто выслушает без зависти, не расстроится. Ну, смотри, кто расстраивается-то. Вот здесь все улыбаются, здесь все улыбаются, здесь все хорошо.
Со временем и с практикой придет. У меня одна знакомая, одна женщина в Обскове, она преданная, она директор большого предприятия, и она приходит и своим рабочим рассказывает, как она божествам служит всегда. А я знаю несколько рабочих, они не преданные. И они говорят, знаешь, у нас директор сумасшедшая. Ну, нормально, мы все терпим, конечно, она нам зарплату платит. Она каждый день рассказывает, как в куклы играет. Понимаете, нужно разум иметь, кем делиться, чем делиться. Вот. Очень важный момент.
А если вдохновить хочется, как можно больше?
А вы должны понять, смотрите, вот, кто может услышать ваш совет, на ваш взгляд?
Кого вы? Кто его спрашивает, как
вот. Не тот, кого вы догнали. И принесли, и причинили добро. Вот. Люди должны иметь, должен быть запрос все-таки. Вот. Иначе это немножко эгоистическая позиция. Преданные кого-то поймают, в углу зажмут, и все, что знают про Радху Кришну, весь опыт какой, про свинюшек Вриндавана, все расскажут, бедный человек уже не может переваривать это. Поэтому если мы хотим принести благо людям, нужно понять, сколько человек может переварить. Дать ему ровно столько и чуть-чуть побольше. Иначе...
Распространяй просад.
Вот. Самосы.
Хорошо, спасибо.
Этого настроения уже достаточно. Даже можешь ничего не говорить, так уж улыбаться и распространять просад, и все будет хорошо.
Или книги.
Спасибо вам, спасибо за сценарий. Очень рад, что вы приехали. Я сам приехал издалека, спешил успеть. Очень рад. Очень
откуда, если не секрет?
Ну, я живу в Москве, но был вот в Крыму. Там такого нет. А у меня достаточно материалистичный вопрос. У меня есть друг, от которого ушла жена. Это вот именно об ответственности и об удовольствии. И я его очень хорошо знаю. И я говорю, а зачем тебе второй брак? Заботься о детях. Там двое детей. Заботься даже об этой женщине, которая ушла. Ну, она ушла по каким-то там причинам же, которые ее расстроили. Потому что второй твой брак, ну, по сути дела, возможно, это твое просто эгоистичное желание. Вот как устраивать? И, к сожалению, сейчас очень много, то, что я знаю, очень многие разводятся, да? Очень многие. 80%. И что делать тем, кто развелся? Стоит ли вступать во второй брак? Или же служить, то есть, или же выполнять свой долг и идти другим путем? То есть, какой лучше выбрать путь?
Есть цивилизация в невежестве, есть цивилизация в страсти, есть культура и цивилизация в благости. Будут совершенно разные ответы на этот вопрос, смотря какая культура у этого человека. Ответ может быть разным. Например, в невежестве и страсти, как сегодня эти гуны распространены, брак считается фантасмагорией, чем-то несбыточным. На самом деле его не существует, строго говоря. Из-за низших гун природы брак превратился в сожительство, в сексуальное тонкое влечение. То есть его, по сути говоря, сегодня почти нет брака. Или другими словами, век Кали, брак, семейная жизнь проклята. Пока в роду не появится какой-то святой. Почему мы распространяем эти святые имена, да? Как лекарство от всего. Это очень важно, чтобы воссоздать цивилизацию благости. Тогда у нас будут уже настоящие чистые стандарты семейных отношений, родовых. Настоящие, да, будет основа в обществе. Будет. Религия — это семья. Она хранится в семейных традициях. Если нет семьи, нет религии. Она формально существует, но она не живая. Вот. Развод — это разрушение семейных традиций. Он в исключительных случаях только дозволяется, а так никогда, говорится, не разрывается то, что Бог соединяет. Но для этого нужно подняться на более высокий уровень сознания, чтобы потребовать такие законы установить. Сейчас мы не можем насильно это навязывать людям, это станет жестокой инквизицией. Неправильно тоже будет с нашей стороны. Поэтому, учитывая как бы уровень людей, мы пока не вмешиваемся в эту ситуацию просто. Сильно не вмешиваемся. Просто повторяйте Хари Кришна, соблюдайте принципы, давайте читайте книги, общайтесь с духовными людьми, давайте постепенно восстановим вот свою культуру, поднимем выше, на которую же можно будет основать семейные традиции, настоящие. Как я сказал, сегодня век Кали описывается, исключительно на сексуальной основе заключаются браки, поэтому они все практически несчастны по этой причине.
Здесь также важно, чтобы не было инквизиции, вот это, чтобы это был выбор самого человека. Да, потому что разводы, они же были даже запрещены даже в Советском Союзе, при Сталине опять разрешили, 50 или какие-то 60-е годы были разводы, потому что люди стали убивать друг друга, посыпать яд там что-то. До такого доходило, и государство разрешило эти моменты. Поэтому если мы просто ведем какие-то просто рамки жесткие, а человек не будет готов, он не из этой культуры, из этой традиции, то все равно внутренних перемен не будет. Человек должен осознать, как это ему. Можно 100 раз ему говорить, правда, давать какие-то советы, но если особенно у него нет запроса на этот совет, вот все равно он сделает по-своему. Сделает по-своему, поэтому важно, чтобы человек сам понял. Для этого, скорее всего, хорошо, чтобы у него был какой-то старший друг, наставник, какой-то человек более опытный, кому он доверяет сердце, с кем он может посоветоваться, открыть сердце. Вот. Тогда, возможно, он примет решение правильное именно для его ситуации.
Сейчас самое важное — воспитывать новое поколение детей, молодое поколение, духовное воспитание сейчас самое важное. Мы уже как-то вот, ну, живем, как живем. Спасти еще то, что можно спасти, можно. Если мы не сделали каких-то очень страшных вещей, мы можем спасти то, что еще есть. Да, каждый человек это может сделать. Но сейчас очень важно, чтобы молодое поколение получили знания вовремя. Мы не вовремя получили знания. Нужно своевременно получать знания. Это очень важно. Пока вожделение в сердце не проникло, человек уже должен получить духовное образование с 5-летнего возраста. Сейчас нужно позаботиться об образовании детей нового поколения. Это самая важная часть сейчас нашей жизни. Не о себе. Мы уже как живем, уже как сможем, проживем эту жизнь. Но мы должны разобраться, что хорошо, что плохо, и что мы должны делать, что не должны делать.
такая вот типа, картина невеселая с этой точки зрения. С точки зрения нашей личной жизни мы не очень удачливы сегодня. Но мы счастливы тем, что у нас есть, видите, такая возможность так быстро достичь совершенства, при том, при всем. Несмотря на наши ошибки в жизни, столько много ошибок было. Нет, говорит, такого количества греха, которое не уничтожит воспевание святых имен. Насколько удачливо, что мы вот осознали важность этого процесса. Говорит, это Суметха сам, Прабхупада, говорит, это самые разумные люди будут принимать эту практику в Векали. Самые разумные люди будут обращаться к санкиртане, к воспеванию имен Бога совместному. И они возродят все самое ценное в обществе. Эти люди возродят. Давайте станем такими людьми. Начнем с себя и постепенно сможем спасать свою же семью, своих детей и будем влиять на мир благотворно. Давайте получать знания духовные, развивать свои качества. Не будем сейчас обвинять друг друга, кто развелся, кто еще что-то. Ну, сложная ситуация, серьезно. Давайте не будем переводить все в обвинения друг другу. Будем сохранять мир. Кто тут без греха, скажите? Пусть первый бросит камень, как говорится. У всех же рыльца в пушку. Посмотрите друг на друга, рыльца в пушку у всех. Я честно признаюсь, я все ошибки совершил, которые, возможно, было, успел. Хари Кришна, Хари Кришна. Но мы не расстраиваемся, видите?
Мы не расстраиваемся, да. И важно еще один момент, признаки этого образованного человека или образованного ребенка. Да? Мы думаем, ну, образованный, значит, у него диплома, куча золотой школы, медалью закончил там, золотой. Но на самом деле признак будет вот ребенок. Образованный ребенок — это качество уважения всегда есть. Он уважает старших. Вот если вам удалось в его сердце вот это воспитание, чтобы он прошел, что он уважает всех живых существ, особенно старших, тогда этот ребенок, у него будет светлое будущее. Если он суперумный, грамотный, знает все языки на свете, на всех олимпиадах он выиграл медали, получил, но нет у него вот этого качества, это необразованный ребенок. Поэтому уважение к старшим, у той цивилизации, где нет уважения к старшим, нет будущего. Вот вы увидите, там не будет будущего, там все разрушится. Поэтому ведические правила говорят, кто нуждается в защите, старики, женщины, дети, они всегда нуждаются в защите, в любви прежде всего. Вот если мы будем воспитывать вот эти ценности, взращивать, тогда таких вопросов, может, через какое-то время о разводах их не будет. А сейчас уже тяжелее какие-то моменты.
Давайте становиться старшими не только по прожитым летам, но и по уровню знаний и мудрости. Старший — это тот, кто обладает знаниями больше также. И мы сможем принести большую пользу новым поколениям. Не зря проживем эту жизнь.